В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады слышать вас в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, как всегда, наши слушатели приготовили для вас разнообразные вопросы. И чем дальше, тем они разнообразнее. Что, в общем, конечно, все равно так или иначе радует. То, что люди активно подключаются к нашей с вами беседе. Первый вопрос из Екатеринбурга от Валентины Михайловны. Ездила в Шадринск, набрала в источнике лечебную воду Шадринская. Как правильно ее употреблять?
Уважаемая Валентина Михайловна, уважаемые радиослушатели, вообще вопрос употребления минеральных вод, он, безусловно, один из таких значимых с точки зрения здоровья, диетологии, с точки зрения лечения некоторых заболеваний, хотя, если честно говорить, за последние годы он из обсуждения во врачебном сообществе переходит в обсуждение вопросы профилактики, вопросы санаторно-курортного лечения, вопросы, связанные с восстановлением, реабилитацией тех или иных состояний и заболеваний. Как такой, знаете, интересный показатель, в свое время, в времена Советского Союза, лечение санаторно-курортное, это было всегда очень таким желанным и малодостижимым иногда процессом. Все стремились обязательно лечиться в санатории, профилактории. Как только открыли возможность лечиться за рубежом, огромный поток людей направился, я имею в виду, из России и стран СНГ в санаторное курортное лечение Европы, в частности, в Чехию, Карловы Вары. И врачи там пришли в ужас, на самом деле, прямо в ужас, потому что они не могли ответить на то количество вопросов и запросов, которые были у наших людей, наших сограждан, наших пациентов. Самое главное, что врачи европейские, в общем, ну, давно для себя решили, что минеральная вода все-таки это средство восстановления, средство реабилитации, но ни в коем случае не средство лечения. У нас очень много людей посчитали, что нужно именно лечиться в санаториях, профилакториях и с обострениями, с острыми состояниями ехали туда, что, конечно же, полностью противоречит современным знаниям, современной медицине. Поэтому самый главный вопрос, который мы должны понимать, лечиться минеральной водой нельзя, невозможно, недопустимо. Это не средство лечения. Минеральная вода может применяться только как мера реабилитации, когда человек вылечил то или иное состояние, как мера какого-то элемента образа жизни, изменения образа жизни, точно так же, как у человека, допустим, с низкой двигательной активностью рекомендуется ходить. Да? И у человека с теми или иными нарушениями обмена веществ врач-уролог или врач-гастроэнтеролог скажет, что да, вам целесообразно вот такие-то курсы минеральной воды принимать. Поэтому очень важно на самом деле определиться с показаниями. Это пункт номер один медицинский. Показания для применения. В каком состоянии? На каком этапе? А дальше, безусловно, очень важно знать, если вы не следуете рекомендации врача, когда он сказал, что вам, допустим, нужно, допустим, Ессентуки-17 принимать вот тогда-то, так-то. Нужно очень четко пытаться разобраться в основных характеристиках минеральной воды. А характеристик очень много. Первая характеристика – это минерализация воды. Это сумма всех анионов, катионов, молекул в граммах на 1 литр воды. И на любой бутылке вы должны увидеть так называемую минерализацию. Грамм на литр. Если минеральная вода имеет минерализацию менее 2 грамм на литр, то она в классическом варианте к минеральной воде не относится, к лечебной. Вот все минеральные воды с точки зрения лечебной, они начинаются с концентрации 2 грамм на литр. Иногда вот, любовью к минеральным водам пользуются производители вод и продают, вот, там, допустим, минеральная вода такая-то. Смотришь минерализацию. 0,5 грамма на литр. Ну, это просто подсоленая водичка. Если образно говорить, к минеральной воде она относится только очень и очень условно. Не является в понимании медицинском. Далее по концентрации. Малая минерализация 2 до 5 грамм на литр. Допустим, это Смирновская, Нарзан, Славянская, средняя минерализация от 5 до 15 грамм. Боржоми, ессентуки 4, 17, ну вот шадринская, насколько я понимаю, там где-то около должна быть 7-8 грамм на литр, это средняя минерализация воды. Ну и высокая минерализация, это от 15 до 35. Вот это очень редкие воды. Все, что ты выше 35 грамм на литр, это так называемые рассолы. Они в основном используются для ванн, крайне редко используются, вообще не используются для питьевого лечения, то есть их надо отдельно разбавлять, там свои должны быть особые законы и свои определенные традиции. Дальше смотрим по минеральной воде ионный состав. В минеральных водах очень много различных химических элементов как таковых, да. Вот, ну, самые популярные, допустим, это хлоридно-натриевые, да, значит, вот, то есть это соли, да, так, поваренная соль как таковая, может быть, и в сочетании с сульфатами, с хлором как таковым, они в основном используются в гастроэнтерологии в качестве такого легкого стимулятора. Вот, если высокое содержание кальция, то или магния, то, как правило, это используется для лечение тех или иных слабых воспалительных заболеваний с кальцием как элемент диетический, хотя мы понимаем, что минеральная вода, содержащая кальций, ну, никак не может повлиять на суточное употребление кальция. Все с вами помним, что в сутки нужно как минимум 1000 миллиграмм кальция употреблять. Если человек не пьет молоко, не ест творог, то в общем, он должен принимать кальций в виде биологических активных добавок. Вот, и минеральная вода, ну, не дает там достаточного количества, там даже если это 1-2 грамма, мы понимаем, что это меньше. Вот, в отношении с магнием немножко более оптимистично можно говорить по минеральным водам. Магниевая вода очень хорошо оказывает успокаивающее действие, слабительное действие магниевой воды у пациентов и людей с нарушением функции кишечника могут давать. Ну и, наконец, самые популярные также и гидрокарбонатно-натриевые. То есть фактически гидрокарбонатно-натриевые воды это вода, которая повышает щелочной резерв крови, но при употреблении она снижает кислотность у человека. Дело в том, что когда не было у нас средств для лечения кислотозависимых заболеваний, таких как гастрит, таких как язва, да, вот, не было препаратов из группы ингибиторов протонной помпы, то, безусловно, лечение препаратами, снижающими кислотность, там, слабыми, типа красавки, белодонны, атропина, соды, гидрокарбонатно-натриевые минеральные воды, они как-то еще на горизонте внимания у врачей были в 60-е, в 70-е годы. Но в ситуации, когда появились современные препараты, которые способны снизить кислотность желудка в несколько раз в течение буквально там 1-2 часов после приема таблетки, снижающей кислотность, так называемый ингибитор протонной помпы, многие знают эти препараты, вот, омепразол и другие, то на самом деле вообще вот употребление гидрокарбонатно-натриевой воды, оно просто потеряло значение. Как пример, вспомните лет 20-30 назад, сколько человек в больнице с язвенной болезнью проходили лечение. Если человеку ставили диагноз язвенной болезни, его обязательно госпитализировали в стационар, он лечился долго, упорно, месяц-два, каждые полгода он проходил лечение, и это был приговор. Сейчас, когда появились препараты для лечения кислотности современные, найти человека в больнице с язвенной болезнью, поверьте мне, это проблема. Просто потому, что ему там нечего делать. Да он и не собирается там ложиться. Ему выписывают таблетки, он идет в аптеку, и через два часа у него боли проходят от приема препарата, и он счастливый и довольный, забывает про все эти проблемы, и количество осложнений язвенной болезни упало. Поэтому вот гидрокарбонатно-натриевые воды, конечно, они очень сильно потеряли свое значение, а вот шадринская вода, она как раз вот богата как раз вот гидрокарбонат-натрием, то есть имеет такие буферные свойства как таковые. Вот. Газовый состав имеет определенное значение минеральной воды, слабокислые, среднекислые, это больше чем 1,4-2,5 грамма на литр. Газированный состав позволяет минеральной воде долго сохраняться. Есть некоторые воды по органическим соединениям. Это отдельная ситуация, когда пытаются исправить те или иные, скажем, нарушенные процессы желчеотделения, нарушение работы желчеводящей системы, но тоже сейчас в силу того, что появились препараты желчегодные, но супермощные, суперэффективные, безопасные, в общем, минеральную воду используют только как средство такой общей реабилитации. Человек, который в это верит и вот сохранил такие вот позитивные привычки проходить санаторно-курортное лечение как таково. Ну и, наконец, по радиоактивности минеральные воды делятся в зависимости от концентрации радона. Это тоже учитывается. Ну, вообще, конечно, радоновая ванна в основном используется для наружного применения, для лечения опорно-двигательного аппарата человека как такового. Поэтому здесь, безусловно, вот если говорить про шадринскую воду, воду средней минерализации, гидрокарбонат на натриевую, она традиционно использовалась как средство лечения, реабилитации людей, страдающих заболеванием желудка, хроническим гастритом, язвенной болезнью. Сейчас язвенную болезнь мы способны вылечить за 2 недели, и больше она у человека не возникает. Возникает вопрос, зачем нужна минеральная вода. Вот. Остались некоторые медицинские рассуждения о возможности применения минеральных вод у людей, страдающих функциональным заболеванием желудка. Есть такое заболевание — функциональная диспепсия. Это исключительно так называемое психосоматическое заболевание, то есть расстройство работы желудка у человека со стрессом. Например, человек утром встает и его тошнит, и он думает, что у него желудок больной. На самом деле тошнит его от плохого настроения, от того, что он на работу не хочет идти, потому что на работе много стрессов, конфликтов, некомфортно. И лечить желудок здесь на самом деле, ну, сами понимаете, не первопричина, потому что первопричина — это у него конфликт, психологический конфликт, в котором он живет. Санаторно-курортное лечение, безусловно, помогает людям, страдающим психосоматическими заболеваниями. Ну как? Он не работает, он отдыхает, хорошая погода, прогулки, регулярное питание. Помогает как раз то, что восстанавливается нервная система. А люди часто вот причинно-следственной связи не до конца понимают. И вот он на курорте полечился минеральной водой, поверил в нее, и вот всю жизнь представляет, что минеральная вода может вылечить его желудок. Да нет, при функциональных заболеваниях желудка очень большое значение имеет состояние нервной системы. Но в комплексном мероприятии, безусловно, желудку будет легче. Но еще раз повторюсь, это не причина. Поэтому при ряде функциональных заболеваний желудка, нарушения моторики, на фоне стресса, восстановления, да, принимать возможно. Как правильно употреблять минеральную воду? Представления, которые были в середине прошлого века, говорили о том, что нужно принимать в зависимости от кислотности. Если у человека, собственно, вот, значит, кислотность высокая, то лучше употреблять за полчаса, если низко, то за 1,5 часа. Периодически вот эти такие рекомендации менялись местами как таковыми. Но в последующем, где-то вот в конце 20-го, начало 21 века, измерения уровня кислотности показали, что не у всех это работает систематически. И приняли унифицированные такие рекомендации принимать минеральную воду за 1/2 часа до еды. Без газа, то есть обязательно минеральную воду нужно, если она в бутылках газированных, вскрывать, потому что газ может дополнительно раздражать больной желудок. Употреблять за 1/2 часа до еды и вот где-то вот 1/4-1/3 стакана в зависимости от тех или иных состояний. Здесь индивидуальные на самом деле могут быть рекомендации в зависимости от того или иного состояния. Но объем воды должен быть небольшой. Вот. Поэтому позвольте мне еще раз сказать, что значение минеральной воды в лечении в современной медицине полностью пересмотрено. Только в качестве реабилитации, восстановления после того или иного заболевания. При лечении органических заболеваний, язвенная болезнь, хронический гастрит, значение минеральной воды существенным образом, опять же, пересмотрено и понижено. При лечении функциональных заболеваний, связанных с расстройством нервной системы, они сохраняют определенное значение, в том числе и такого психологически позитивного настроя. Стандартно принимают за 1/2 часа до еды. Вот. Но есть очень большие вариации по каждой воде. В зависимости от минерализации, в зависимости от состава, и других компонентов. Поэтому будьте внимательны. Лучше, конечно, свой перечень заболеваний обсудить с врачом и вот непосредственно соотнести это с той или иной минеральной водой. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И Валентина Михайловна задает второй вопрос. Чем полезны семечки подсолнечника? Я часто их употребляю в пищу.
Уважаемая Валентина Михайловна, уважаемые радиослушатели, семечки подсолнечника, безусловно, один из таких элементов такого традиционного питания во многих регионах. Давайте посмотрим, какова у них пищевая ценность. 100 граммов этих семечек содержится белка 19 грамм. В принципе, это достаточно высокобелковый продукт. Если мы с вами помним, что у человека с идеальной массой тела, допустим, должно быть 1 грамм как минимум на килограмм белка, то у человека 60 килограмм, 100 грамм семечек – это практически, как вы видите, 30 там, с небольшим процентом суточной нормы. Второй момент – это очень высокое содержание жиров. Практически 50%, 50 грамм от семечек – это жиры. Жиры – это высококалорийные такие компоненты питания, дающие 9 калорий. Если человек съел 100 грамм семечек, то 50 грамм жиров умножить на 9 калорий – это получается 450 калорий. И если человек с массой тела 60 килограмм должен употреблять порядка где-то 20, там, максимум 30 калорий при отсутствии избыточной физической нагрузки, да, мы будем считать 1500 калорий в сутки, то можете себе посчитать, что он 30% калорий получает просто из семечек. Плюс это, конечно же, еще надо пересчитать на калории белки, на калории углеводов. Углеводов там 24 грамма, то есть это очень калорийный продукт на самом деле. Вот, то получится, что человек, который просто так кушает семечки и думает, что это ситуация забавная, незначимая для его питания, он глубоко заблуждается. Если у человека нормальная масса тела, если у человека нет заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, то, в общем-то, употребление семечек – это вполне нормальный и удобный компонент. Плюс еще там содержатся витамины, содержатся калий, магний, цинк. То есть, в общем, полезный очень продукт. Но если у человека есть избыточная масса тела, а при росте 160, допустим, да, он должен иметь 60 килограмм веса, то семечки для него на самом деле это очень дополнительная и очень калорийная нагрузка. А вот вчера, допустим, на консилиум мы обсуждали ситуацию про одну пациентку, у нее рост 160, а вес 105. И она говорит, что я чувствую себя комфортно, да, вот, ну, вот я чувствую себя красиво. Ну, чувствовать себя красиво-то можно, но от того, что у нее печень уже перед состоянием цирроза из-за избыточной массы тела и сахарный диабет, больное сердце, это вот как-то не воспринимается, что чисто из-за лишних ни много ни мало 40 килограммов. Поэтому мы все, к сожалению, в подавляющем большинстве страдаем избыточной массой тела. Вот так у нас принято вот в современном мире вот какие-то нормы, которые вообще не соответствуют принципам здоровья как таковых. Поэтому, безусловно, семечки имеют очень полезные свойства, как один из компонентов питания за счет большого количества белка, жиров, которые в том числе, скажем так, могут снижать некоторые показатели холестерина. Но это если у человека нормальная масса тела. Но если у человека даже есть 1, 2, 3 лишних килограмма, я очень серьезно порекомендовал бы на самом деле от этой привычки грызть семечки отказаться. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Белоярского района от нашей слушательницы. У мужа по ночам бывают судороги ног, облегчение дают контрастные ванны. Что еще посоветуете делать и с чем это может быть связано?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, судороги ног – это симптом, который, к сожалению, может скрываться за большим количеством как состояний, не связанных с болезнью, так и заболеваний. Поэтому здесь нужно, безусловно, обратить внимание на частоту встречаемости этого симптома, длительность этого симптома, да, связь с теми или иными факторами. И если не удается выявить совершенно четкую связь, ну, допустим, после переохлаждения человек четко видит, что у него возникает симптом. Или, допустим, после тяжелой физической работы. Если нет связи, факт номер один – если они часто происходят, то есть больше, чем 3 раза в неделю, и серьезно нарушает сон. Если они сопровождаются онемением ног, то есть чувствуется человек потери чувствительности, или отеками ног, то есть есть какая-то пастозность, длятся более 10 минут, или есть еще другие симптомы, беспокоящие человека уже параллельно с судорогами, это повод для того, чтобы обратиться к врачу и пройти осмотр, и пройти обследование. В рамках обычной клинической практики общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, биохимия, флюорография, осмотр терапевта, осмотр хирурга, да, для исключения сосудистых заболеваний как таковых. И терапевт уже дальше скажет, что есть и нет необходимости показания для консультации, в том числе невролога, потому что судороги ног – это повышенный мышечный спазм, и он может быть связан как с нарушением передачи мышечной, так с повышенным тонусом мышц, так и с нарушением регуляции этого тонуса из-за тех или иных колебаний, в том числе и микроэлементов, кальция, магния. То есть причин может быть там много-много десятков как таковых. Но если критерии, вот те, которые мы сказали, достаточно опасны, не выражены, их нет, и это редкая ситуация как таковая, то действительно нужно вспомнить и установить причинно-следственную связь, с чем чаще всего судороги могут быть связаны не как с болезненным состоянием, а как с, не как с болезнью, а как с каким-то состоянием, которое не несет угрозы человеку. Здесь следует вспомнить перечень состояний, которые могут провоцировать судороги без болезни какой-то особенной у человека. Злоупотребление алкоголем. Почему? Дело в том, что алкоголь сильно нарушает обмен микроэлементов. Да? Калия, магния, и поэтому злоупотребление алкоголем – это фактор, провоцирующий нарушение вот мышечного тонуса. Тяжелый физический труд, тяжелая нагрузка на ноги. Интенсивный труд, бег, силовая тренировка ног, нехватка воды в организме, обезвоживание. То есть человек, допустим, работает на горячем производстве и не соблюдает за тем, что он пьет воду. Неудобная обувь. Для женщин, безусловно, очень важно является то, что они должны обратить внимание на обувь на каблуках. Вот. Ну и продолжительное стояние, допустим, на ровной поверхности, такая статическая нагрузка. Это факторы, они приводят к изменению вот мышечного тонуса, и устранение их, оно и является фактически основным аспектом вот, лечения. Есть провоцирующий момент, и, соответственно, надо его исключить для того, чтобы это не происходило. То есть речь идет просто о следствии вот этих избыточных нагрузок. Но если исключение этих ситуаций, опять же, не приводит к улучшению, это повод для того, чтобы обратиться к врачу и пройти обследование на болезнь мышц, нервных, значит, да, вот, нервных расстройств и сосудистых расстройств. Что делать, если судороги возникают? Я думаю, многие уже практически знают, что это делать. И вот в вопросе в том числе даны очень правильные рекомендации. Если судорога, значит, происходит, когда человек лежит, надо встать на пол, постоять. Растянуть максимально ногу и опустить стопу вниз. То есть сделать такое растяжение. Как один из элементов, это приложение к спазмированной мышце лед. Покачать ногой, размять мышцы руками. Помогает контрастная ванна, безусловно, теплая, холодная ванна. И вот движение для того, чтобы человек вот прошелся. Лекарственные средства не существуют для снятия судорог. Причина и должна быть установлена, устранена или должно быть выявлено заболевание. Если вот есть те критерии, о которых мы вначале сказали, по длительности, по отсутствию связи с какими-то явными факторами, вот, и отсутствие положительных изменений. Вот. Лечение здесь подбирается только направлено на лечение основного заболевания. Ну, допустим, у человека заболевание, связанное с нарушением всасывания витамина D. Да, проводит обследование, с чем это связано. Это может быть заболевание кишечника, то есть такой длительный поиск как таковой. Но, как правило, у человека при судорогах, связанных и как следствие какого-то заболевания, все критерии первые, которые мы с вами назвали, они соблюдены. Часто происходят во сне, серьезно нарушает сон, сопровождается не менее отеками, длятся больше 10 минут, есть сопутствующие состояния со стороны желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания. Вот в этой ситуации, конечно, это врачебное сопровождение. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Второй вопрос из Белоярского района. Достаточно ли пить кефир, чтобы компенсировать нужные для организма бифидобактерии, чтобы не покупать бифидопрепараты, которые дорожают?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, безусловно, кефир – это, хоть мы и привыкли на самом деле, считаем, что это такое, в общем, недостижение, но если мы посмотрим с точки зрения истории, это очень серьезный шаг в таком оздоровлении питания современного человека. Достаточно сказать, что кефира не было долгий период традиционного питания в России, и само по себе вот, вообще кефир и его изучение начались в 1860-х годах XIX века. Это было традиционное питание для ряда кавказских, тюркских народов. Вот. Но вот то, что в традиции питания России на самом деле кефира не было, и его промышленное производство началось только когда удалось получить кефирную закваску. Достаточно сказать, что наш великий соотечественник, да, лауреат Нобелевской премии Илья Мечников, он вот всю свою жизнь посвятил изучению, да, влияния кефира на здоровье и был всегда активным таким вот пропагандистом влияния кефира на здоровье, влияния на кефира на практически вот микрофлору кишечника. Вообще кефир – это первый пробиотик. На самом деле, и если честно сказать, один из самых правильных пробиотиков. Потому что есть такие требования к пробиотикам в международных документах, что пробиотик должен содержать живые микроорганизмы. И в кефире-то они как раз есть. И поэтому у кефира есть определенный срок годности, и все знают, что лучше покупать, чем свежее, тем лучше, потому что к окончанию срока годности количество живых микроорганизмов могут снижаться. Но, в общем, срок годности кефира именно определяется тем, что к окончанию срока количество заявленных живых микроорганизмов должно быть в определенном количестве. Допустим, там миллион или миллиард в одном миллилитре. Это очень важно. Дело в том, что в кефире-то содержится, конечно, очень большое количество замечательных микроорганизмов. Это не только бифидумбактерии, скажем, бифидумбактериум бифидум. Это и лактобациллы, это и стрептококки термофилис, то есть полезные стрептококки. Это и ряд, в общем, грибковых микроорганизмов, обладающих очень такими значимыми полезными свойствами, на самом деле, для организма. И если мы посмотрим рекомендации высочайшего уровня, серьезные медицинские рекомендации по профилактике осложнений приема антибиотиков, так называемый антибиотико-ассоциированный диарея, то есть когда у человека расстройство микрофлоры приводит к расстройству стула на фоне приема антибиотиков, то там содержатся прямые показания для употребления кефира. Вот, значит, 200 миллилитров два раза в день, и медицински доказано, что это очень хорошо работает. Поэтому на самом деле кефир – это очень важно, очень полезно. Во многом это достаточно для того, чтобы поддерживать нормальную микрофлору. Но мы должны с вами помнить, что микрофлора кишечника во многом зависит от нашего питания. Если человек не кушает фрукты, овощи в достаточном количестве, не кушает овощей больше, чем 400 грамм в сутки, то никакие нормальные микроорганизмы у него не будут развиваться. У него будут развиваться микроорганизмы, если он кушает мясо, кушает жиры, кушает углеводы, макароны, сладости. У него будут развиваться микроорганизмы, которые любят мясо и жиры. А эти микроорганизмы очень сильно помогают развитию сердечно-сосудистых заболеваний, ожирению печени как таковому. Поэтому то, что мы кушаем, это наша микрофлора в первую очередь. И недостаточно человеку там пить кефир утром, вечером, а потом говорить, что я мясоед, я не буду есть ваши овощи, я буду кушать мясо, и, в общем, все будет хорошо. Ничего подобного, ничего хорошего не будет. Нужно совершенно четко понимать, что каждый из кирпичиков создает фундамент. И без одного из кирпичей фундамента не будет. Поэтому нужно обратить внимание на питание. Должно быть минимум значит, 400 грамм овощей. Минимум должно быть 30-40 грамм клетчатки в сутки. А это в основном овощи как таковые. Потому что хоть мы из овощей и мало получаем каких-то веществ для себя, но это питание нормальных микроорганизмов, без которых мы жить не можем. Мы существуем с ними постоянно. Они старше нас на миллиарды лет. И они знают, что там на самом деле, ну, условно говорю, я извиняюсь за слово, знают, но они настолько важны и нужны для вот, здоровья человека, для иммунной системы, что трудно себе представить, вот, что человек без микроорганизмов в кишечнике может существовать. Это невозможно. Стерильный кишечник – это болезнь, это большая беда для иммунной системы как таковой. Поэтому очень важно обратить внимание на питание. Но последние исследования научные еще дальше продвинулись. Они говорят, что микрофлора очень сильно зависит от физической активности. Чем больше человек двигается, тем лучше у него микрофлора. Очень сильно зависит от режима труда и отдыха. У людей с хорошим сном микрофлора более здоровая. Зависит от стресса, и поэтому, конечно же, восстановление здоровья психологическое, там есть очень хитрые, интересные, доказанные связи, имеет большое значение. Поэтому просто помимо кефира, конечно, нужно вести здоровый образ жизни. Но ответить на вопрос, достаточно ли просто одного кефира для того, чтобы решить вопрос нормальной микрофлоры, как врач могу сказать, что чаще всего, если речь идет о здоровом человеке, о профилактике, о несерьезных каких-то клинических ситуациях, это достаточно. Но когда речь идет о значимых и серьезных заболеваниях, нужны пробиотики более высокого порядка. Они селективные, то есть туда входят штаммы, более специфичные, чем те штаммы, которые входят в кефир. И если лечится, допустим, некоторые заболевания кишечника серьезные, то ну, кефира совершенно четко будет недостаточно. Нужны, безусловно, пробиотики. Вывод один. Если у вас нет серьезного заболевания, то кефир – это очень полезно, важно и нужно. Если есть состояния, при которых пробиотики важны, в некоторых ситуациях при легком течении заболевания кефир может оказать позитивные свойства. Но в ряде ситуаций при средних, тяжелых заболеваниях, конечно, нужно прислушаться к врачу, если он рекомендует вам пробиотики по клиническим показаниям. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Сейчас вопрос от Юрия Сергеевича из Кушева. Они сегодня очень такие заковыристые. У меня ощущение, что он решил вас проэкзаменовать неким образом. Первый вопрос. Символ медицины – змея, капающая яд в чашу. Кто автор этого символа и актуален ли он в наше время? Этот символ.
Вы совершенно правы, Полина Борисовна. Да, я чувствую очень большое внимание и заботу Юрия Сергеевича к нашей передаче. Вопросы его от случая к случаю все становятся более глубокими, философскими. И, честно, те вопросы, которые он задал сегодня, они такой, значит, погрузили в меня в научный транс. На один из вопросов я, честно говоря, до конца так и не смог ответить для себя, потому что он настолько глубокий, философский и требующий терминологии, но об этом поговорим позже, что, безусловно, мне кажется, к ним надо возвращаться еще раз и еще раз, и было бы чудесно, если бы действительно много людей подключились вот к этим вопросам, высказали свое мнение, высказали свои пожелания, высказали какие-то вот комментарии. Мне кажется, это создаст на самом деле такой замечательный пейзаж на нашей передаче, когда мы коллективно принимали бы коллективные решения. Но это о последующем вопросе. А по на первому вопросу уважаемого Юрия Сергеевича все здесь достаточно просто, потому что он требует такого, значит, небольшого экскурса в историю медицины и с комментариями как таковыми. Почему же на самом деле вот змея, капающая яд в чашу, это символ медицины, и актуален ли этот символ в наше время? На самом деле, вот впервые этот символ с исторической точки зрения, он получен из древних исторических источников, и впервые он именуется как сосуд Гигеи. Это фактически глубокая античность, это греческая мифология. Гигея — это богиня здоровья, дочь бога медицины Асклепия. Вот. И она вот таким вот символом была наделена в мифологии, да, древнегреческой как таковой. Почему это происходило? Ну, можно только догадываться на самом деле. Скорее всего, потому что змея очень всегда будоражила воображение людей такой своей особенностью, как возможностью сбрасывать кожу. И в мифологии предполагалось, что это ее перерождение, хотя мы на самом деле понимаем сейчас, что это не перерождение, и не ее такая вот, вот такая вот рождение заново, это одна из ее особенностей жизнедеятельности как таковой, и не более чем подтверждение его вечной жизни животного. Но вот этот факт, он лег в основу мифологии, и очень часто вот эти символы, они были так вот отнесены к тому или иному вот мифическому существу. В эпоху Ренессанса, когда Западная Европа вот повально начала интересоваться античной культурой, великий врач Западной Европы Парацельс начал использовать этот символ в качестве медицинской эмблемы. Да, и вот другие ученые его подхватили, то есть это был такой некий символизм. В России этот символ вообще ввел Петр I, причем он ввел ее вот в как раз аспекты военной медицины, потому что она тогда развивалась, и государство имело вот потребность в первую очередь в военной медицине как таковой. До сих пор вот у военных медиков, да, один из символов, это как раз вот этот символ. Ну и после революции вот этот символ власти, вот советская власть, она решила сохранить эту традицию, и этот символ, он так вот вешался на, значит, ворота, на некоторые другие аспекты, обозначающие медицинское учреждение как таковое. Вот поэтому вот такая история, она вот возникла. Безусловно, здесь может быть и параллели с точки зрения интереса к змеям по токсикологии, как разделу медицины как таковой. Мы уже в одной из передач говорили, что, безусловно, токсикология, она из года в год развивается, и изучение яда змеи, оно дало некоторые направления вектора в современной медицине. В частности, такая группа препаратов, как ингибиторы ангиотензин превращающего фермента. Ну, первый препарат Каптоприл, да, потом препараты Налоприл, потом пошли все Прилы, да, там только меняется первая часть вот названия. Это препараты, которые являются химическим модифицированным компонентом, полученным из яда южноамериканской змеи. Ученые в свое время заметили, что если эта змея кусает, человек впадает в коллапс, то есть у него резко происходит падение давления, парализуются сосуды, и он умирает. Вот, нашли белок, который приводит к этому блоку, да, к резкому расширению сосудов, выделили его, обезопасили, получили в нужной дозировке, создали лекарство, апробировали его на несколько этапов. И из года в год эту формулу все добавляют. То есть первые препараты действовали там 4-6 часов, потом препараты стали 12-часовые, сейчас препараты суточные вообще один раз, потом их комбинируют в другой ситуации. То есть, в общем-то, конечно, это родоначальник целого класса, который сделал революцию в лечении такого серьезного заболевания, как артериальная гипертензия. Раньше артериальную гипертензию лечить было, ну, просто жуткая проблема. То есть были там 2-3 препарата, и они плохо работали. Сейчас, конечно, для лечения артериального давления, ну, такой просто замечательный пейзаж и активных, и безопасных, и прекрасных препаратов, что когда человек не лечится, честно говоря, впадаешь в расстройство, потому что вспоминаешь, как тяжело было лечиться раньше, как легко лечить сейчас. Главное, чтобы человек просто соблюдал рекомендации. Если ему сказали, что надо пить таблеточку раз в день, надо пить, не прекращать и понимать, что артериальная гипертензия лечится всю жизнь. Нет такого, что попил-бросил, ох, привыкну, ох, будут нежелательные явления, ох, вот будут какие-то осложнения. Самое страшное осложнение – это осложнение от давления. Инсульт и инфаркт. От этого умирают. А вот если человек лечит артериальную гипертензию, и у него риски инсульта, инфаркта падают в десятки раз. Это важно помнить. Поэтому с точки зрения вопроса, актуален этот символ в наше время, Юрий Сергеевич, я могу сказать, что, наверное, не актуален, потому что яд змеиный не составляет основного там компонента или реестра современной клинической фармакологии. пожалуй, только как символ. Ну, с точки зрения даже символизма он имеет, конечно же, большие нарекания. Традиция, может быть, с точки зрения адекватности отражения, тут, безусловно, каждый может ответить на этот вопрос сам себе. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вот, собственно, тот краеугольный вопрос от Юрия Сергеевича. Существует клятва Гиппократа, смысл которой не навреди. Врачи также принимают присягу. Что общего между ними?
Уважаемый Юрий Сергеевич, как я не пытался ответить на этот вопрос, кратко, емко и понятно, вот честно говоря, на самом деле, наверное, не получается. Но я, по крайней мере, сам недоволен теми ответами, которые вот емко и кратко в голове могут сформироваться. Поэтому позвольте мне перейти к информации, которая, может быть, будет основой для дискуссии, для обсуждения, для сопоставления. А самое главное, для решения иногда конфликтной ситуации, когда очень часто в дискуссии врач и пациент говорят, вы же вот давали клятву Гиппократа, да, вот, значит, в соответствии с этим я считаю, что нужно сделать то-то, то-то, так-то, так-то. Первое. Клятву Гиппократа российский врач не дает. Потому что клятва Гиппократа начинается «клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигеей и Панакеей, всеми богами и богинями, беря их свидетели». Российский врач не может взять свидетели, значит, вот, античных богов, да, ни в коем случае. Поэтому сама по себе структура и суть клятвы, они, в общем, не соответствуют. Еще раз повторюсь, клятва Гиппократа российский врач не дает. Но вместе с тем, клятва Гиппократа, она заложила основные 9 этических принципов, которые отражены в клятве российского врача. Какие же эти этические принципы в клятве Гиппократа? Обязательства перед учителями, коллегами и учениками. Второе – это принцип непричинения вреда в клятве Гиппократа. Третье – это обязательство оказания помощи больному, принцип милосердия. Принцип заботы о пользе больного и доминанта интересов больного. Принцип уважения к жизни, отрицательного отношения к эвтаназии. Когда пациент просит, значит, об эвтаназии, врач вот, по клятве Гиппократа не может следовать этим просьбам. Следующее – это отказ от интимных связей с пациентом, очень важный во все времена медицинской науки. Обязательство личного совершенствования, ну и врачебная тайна, принцип конфиденциальности. Все эти принципы, которые были заложены в древние времена, они фактически настолько универсальны, уникальны и замечательны, что они, безусловно, важны. Давая клятву врача, что вот современный врач, в общем, говорит и что читает. Ну, вот если позволите, вот как она звучит, эта клятва врача. Получая высокое звание врача и присутствие к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь честно исполнять свой врачебный долг. Здесь очень важно понимать, что включено в юридический термин врачебного долга. И здесь без юриста, без толкования не обойтись, потому что на самом деле каждая из конфликтной ситуаций, она требует вот этой оценки врачебного долга. Не в рамках бытового долга. Вот я сказал, что ты должен. Это целый комплекс законодательных аспектов, рекомендаций, инструкций, приказов главного врача, этических и моральных норм как таковых. Это очень важный момент при каком-то просто вот, ну, должно быть неформальном, а четком понимании. Это целый вот раздел науки медицинской, который может и должен этим заниматься. Посвятить свои знания и умения предупреждению лечения заболевания, сохранению, укреплению здоровья человека. Но вот даже вот из этой строчки очень часто возникает дискуссия, вот в средствах массовой информации периодически она поднимается, а кто должен отвечать за здоровье человека, врач или пациент? И это дискуссия без конца и без края на самом деле. Человек, который курит, употребляет алкоголь, значит, и ну, не сохраняет свое здоровье. Насколько он вот в этой дискуссии активно участвует и высказывает свое слово. Или ситуация, когда врач, не давая информации, не обеспечивая информацией, разъяснениями человека, говорит, что это ваша проблема, прочитайте это вот в интернете. Насколько он правильный вот в этих рекомендациях в своем поведении. Совершенно четко любые крайности вот в этих обсуждениях, они, с моей точки зрения, конечно, неприемлемы. И здесь очень важно с каждым конкретным человеком очень четко и правильно вести беседу. Почему вот всегда была чудесная система семейной медицины, когда все вопросы, вот казалось бы, простые и поверхностные, они обсуждаются на определенном этапе с врачом. Насколько каждый из этапов должен быть сопровожден врачом, объяснен, насколько каждый из этапов должен быть выполнен пациентом с точки зрения сохранения и укрепления своего здоровья. Это очень важно. И далее по спискам практически все этические принципы, которые вот в клятве и Гиппократа изложены, но в клятве российского врача нет вот принципа, который в клятве Гиппократа, а в принципе значит, отрицательного отношения к абортам. Вот, ну, нет там строчки как таковой. Поэтому очень важно, когда наша церковь поднимает вопрос о обсуждении и запрете абортов как таковых. Это ведь целый комплекс, который должен быть обсужден с разной точки зрения как таковой. Ну и много других очень важных моментов, которые как раз вот обсуждаются с точки зрения взаимоотношения врача и пациента. Самый главный момент в критических ситуациях, который обсуждается, это ситуация претензий к медицинскому работнику от оказания медицинской помощи, когда он не на рабочем месте. Здесь очень важны юридические заключения, связанные с тем, что врач, средний и младший медицинский персонал не вправе оказывать вне рабочего места медицинскую помощь, но они могут и должны оказывать первую медицинскую помощь. И это очень важный аспект. Медицинская помощь – это комплекс мероприятий, цель которых – лечение, профилактика, диагностика, реабилитация. Это специализированная, в том числе, помощь как таковая. И врач, вышедший из поликлиники, закончивший работу, на самом деле он при неотложной ситуации, а это тоже отдельная юридическая ситуация, неотложность, срочность, может оказать только первую медицинскую помощь до вызова скорой помощи. Но не имеет права с юридической точки зрения просто так вот взять и давать какие-то рекомендации, доставать там таблетки из кармана и говорить, ах, у вас головная боль, да, вот нате, выпейте таблеточку от головной боли. Человек в нерабочем месте, это уже юридически не соответствует многим аспектам. Поэтому, безусловно, здесь очень важно и очень нужно этот разговор продолжать. Но мы с вами начали его вот с точки зрения пока вот констатации фактов текста, понимание того, что вот есть такие-то строгие регламенты, вот то, что советский врач клятву Гиппократа не принимает как таковой, там есть отдельный по статье закона текст клятвы врача, это соответствующий федеральный закон, статья соответствующей клятвы врача, которую он подписывает и произносит как таковую, со всеми обязательствами. Но вот трактовка — это много подзаконных актов. И прежде чем, скажем так, вступать в конфликтную ситуацию, наверное, правильнее было бы обсудить это. Что по закону важно, что правильно сказать, по закону можно, что по закону нужно, что соответствует законодательным аспектам. Те или иные моменты, которые очень часто, знаете, так вот берутся из ложных представлений. Ну вот самая частая бытовая ситуация. Ну, врачу говорят, ты же клятву Гиппократа принимал, значит, вот давай вот делай то-то, то-то. Ну вот это разные вещи, разные юридические аспекты. Но это, если честно, всю жизнь человек, врач пытается ответить себе на вопрос, который, честно говоря, я задаю своим студентам на одних из первых занятий. Как жить собираетесь? По совести, по закону или по другим каким-то аспектам? И здесь это не просто такой ответ, это целое, но целое жизненно важное составляющее, в том числе и для верующего человека, когда он понимает, что для него заповеди, все аспекты его жизни, верующий, это православного человека, это статья, требующая для него понимания, принятия и очень важных выводов как таковых. Поэтому я прошу прощения, может быть, за многословие, многозначность как таковых. Но, Юрий Сергеевич, я вот вижу, что здесь огромное поле для дискуссии, давайте его уточнять, давайте его разбирать в каждой конкретной ситуации, насколько у меня будет возможности, компетенции, ваш покорный слуга попытается на него ответить. Но я был бы признателен, если бы этот вопрос часто поднимали еще и в других передачах. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович, очень все понятно и логично, как раз у вас в этом вопросе получилось. И последний вопрос от Юрия Сергеевича, он уже не философский, а медицинский. Что такое стригущий Ильшай?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, стригущий лишай или по-медицински микроспория – это грибковое заболевание, при котором на коже образуется основной симптом стригущего лишая – круглые розовые пятна. Также могут поражаться и волосы. Это, к сожалению, достаточно распространенное заболевание. По частоте распространенности на второе после грибкового поражения стоп и кистей. Причины – это грибы. Определенные болезни грибы, они очень устойчивы к внешней среде. Он может обитать в почве, песочницах, пыли, подъезде. Поэтому мамочки очень правильно всегда следят за песочницами. Очень правильно всегда просят управляющие компании, ТСЖ, менять песок, чтобы там, в общем, не случалось из песочницы отходного места, где там собачки и кошечки гадят, и собачки и кошечки там просто спокойно, вольготно используют ее как место для прогулок. Поэтому очень важно, конечно, для детишек это важное, интересное для игры место, чтобы находилось все-таки в приличном санитарном состоянии как таковом. Но в основном он передается от животных, этот грибок, реже от человека к человеку, очень редко через предметы быта. Чаще происходит заражение через прикосновение к шерсти бездомных кошек и собак. Почему гладить бездомную кошку и собаку? Наверное, это все-таки правило больше здоровья, чем правило брезгливости как таковой, не имеющей под собой оснований. То есть на самом деле именно бездомные кошки – это основные носители стригущего лишая. Чаще всего заболевают деточки от 3 до 14 лет. Способствует этому избыточная масса тела, чрезмерная потливость, ослабленный иммунитет, если слабый ребенок или ребенок, перенесший какую-то вирусную инфекцию, травмы кожи. Как таковые симптомы простые. На коже появляются красные пятна, поражается кожа, в основном поражается еще и области головы. Если появляются такие симптомы, это к дерматологу. Обязательно он проводит осмотр, диагноз ставится достаточно несложно, осмотр в люминесцентные лампы, делаются дополнительные анализы и назначается лечение. Лечиться нужно не меньше 8 недель, то есть препараты там противогрибковые в таблетках назначаются системные на срок 8 недель, плюс местная терапия, безусловно, имеет очень важное значение. Но профилактика, соблюдение санитарных норм, мыть руки, смотреть, где ребенок играет, все-таки минимальные аспекты контакта с животным, особенно не домашним, они помогают снизить риск заболеть. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович, за ваши ответы. У нас буквально одна минута до конца эфира и несколько слов ваших наставлений.
Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, еще раз хочу отметить два важных момента в текущей ситуации. Это, к сожалению, эпидсезон по простудным заболеваниям. Огромное количество. Сейчас мы видим опять вспышки. Циркулирует в популяции коронавирус, циркулирует грипп и целый комплекс бактериальных простудных заболеваний, поражающих верхние дыхательные пути. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Дистанция социальная. Если человек болеет, то все-таки, если общаетесь на улице, желательно полтора метра идеально соблюдать. Если это закрытые помещения, ношение маски, обработка рук, от гриппа вакцинация. И не забывайте еще и второй беде. Это повышенная травматичность. К сожалению, гололед просто жутко представлен сейчас в городах и везде у нас из-за такой просто коварной погоды. Носите специальную обувь, обратите внимание на подошву обуви, примите меры против скольжения как таковые, хотя бы лейкопластырь нужно наклеить. Выбирайте место, где дорожка почищена. Ходите, пожалуйста, чтобы руки были свободны, чтобы они не заняты были в карманах или в телефонах, имеет большое значение. Как таковой. И помните, что некоторые меры домашней подготовки, в том числе и как правильно упасть, они имеют значение. Нужно падать не с высоты роста, а все-таки с приседом в ногах, для того, чтобы не с полного роста упасть. И такая должна быть все-таки ситуация типа эмбриона. Согнутая голова, прижатый подбородок, и мышцы должны быть напряжены для того, чтобы они самортизировали этот удар. Если вы упали, не вскакивайте. обратите внимание, продиагностируйте себя. Если острая боль в каком-то месте, то попросите прохожих, чтобы вызвали скорую для того, чтобы не было осложнений, перелома. Вот. Ну и самая взаимопомощь на улице, конечно, имеет значение. Если кто-то подскользнулся, пошатнулся, очень важно подставить ему руку для того, чтобы, конечно, поддержать человека. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.